Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Христианство – это набор правил и ограничений. О какой духовной свободе говорил Иисус Христос? Поговорим об этом прямо сейчас в стриме передачи программы «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях, раз уж мы заговорили на такую тему, сегодня у меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Дмитрий, привет. Я вот, видишь, уже заговариваюсь с утра. Ну, хотя уже полдень, чего уж тут. Друзья, представляете, к нам вот сегодня мы попробуем поразмышлять о духовной свободе. Существует ли она? Пишите нам, пожалуйста, как вы думаете, существует ли духовная свобода? В чем она вообще? Попробуем в этом разобраться. Начну я вот, в общем, совсем древних, с Аристотеля, который писал: «Тот, кто преодолел свои страхи, действительно будет свободен». В общем, ну, такая вот античный капитан очевидность у нас сегодня.
В общем... Ну, хотя с ним бы я как раз поспорил, вот, хотя с Аристотелем спорить это интересно. Ну, я не думаю, на самом деле, что все сводится к страхам, потому что далеко не все наши ограничения, они связаны с нашими какими-то страхами или фобиями. Например, если ты преодолеешь страх высоты, это не значит, что ты можешь летать. Да, если ты преодолел страх общения, это не значит, что ты станешь оратором или каким-то там вот суперкрасноречивым человеком. Если ты преодолеешь страх перед смертью, не значит, что ты не умрешь. То есть в этом смысле ты можешь быть избавлен от каких-то внутренних вещей, но это не означает, что ты обретаешь абсолютную свободу. Так что, в общем, весь ключ в слове «действительно», что имел в виду Аристотель под этим. Ну, как бы, с другой стороны, исходить из того, что человек, если он действительно свободомыслящий, он как бы и в тюрьме остается свободным человеком, ну, наверное, да. А если как бы не требовать от себя недостижимого, наверное, он прав.
Ну что ж, давай попробуем не через страхи зайти, через другие вещи. Слушай, смотри, часто религию, в частности христианство, связывают с ограничением свободы. Если посмотреть на это вот с бытовой точки зрения, а не с богословской, так оно, на самом деле так оно или нет, на твой взгляд?
Ну, на самом деле тема-то она такая довольно поздняя. Вот появилась она где-то вместе с новым временем, с тем, что мы называем модернизм. И, в общем-то, как раз когда после эпохи просвещения человека стали воспринимать как мерило всех вещей, который самодостаточен, самоценен, соответственно, если дать ему какую-то свободу, предоставить его самому себе, то он просто превзойдет вообще абсолютно все. И как бы главная проблема человека в том, что над ним висят какие-то влияния и воздействия, которые подчиняют его себе. Там, власть, религия, еще какие-то вещи. И, соответственно, надо человека от этих уз, пут освободить. Вот не дают они совершенному человеку сам выражаться. Вот, и поэтому, собственно, вот все эти структурные какие-то элементы стали восприниматься как порабощение человека, и человек стали пытаться от этого избавить, что и привело нас к появлению того, что мы называем либерализм. Вот. Но обычно мы связываем либерализм, конечно, с какими-то этическими девиациями, хотя на самом деле либерализм – это именно попытка освободить человека от каких-то внешних авторитетов, предоставить его самому себе. В некоторых случаях, в случае с экономикой, наверное, это нормально, в случае с какими-то другими вещами это сложно. Но в течение долгого времени в ограничениях никто ничего плохого не видел. Я думаю, что и мы в бытовой жизни в границах каких-то проблем не видим, иначе бы не строили заборы вокруг дач. Да, не обносили бы детские сады какими-то оградами, чтобы дети не выбегали на проезжую часть, не ставили бы вот эти вот решетки на балконах, чтобы не упасть вниз. То есть в обычной жизни ограничения – это вполне адекватная вещь. Еще Честертон, по-моему, говорил, что если ты, гуляя в поле, найдешь там ограду, то прежде чем ее сносить, поинтересуйся, зачем ее там поставили. Потому что, в общем, могла быть какая-то причина. И, соответственно, вот с одной стороны это так, да, то есть, да, христианство обвиняют в том, что какие-то ограничения ставят, с другой стороны, сама вот эта идея того, что ограничения плохи, она появилась довольно поздно и связана с каким-то очень гуманистическим взглядом на вещи. В течение долгого времени никто так не мыслил, да, то есть какие-то этические правила, этические парадигмы всегда воспринимались как совершенно нормальные вещи. А с другой стороны, Христианству часто приписывают ограничения, которых в нем нет и быть не может. Иногда за ограничения христианства принимают ограничения, которые накладывают именно какие-то церковные традиции. То есть все почему-то думают, что это некое вот именно христианское учение, хотя на самом деле это именно вот некая конкретная, да, даже национальная церковь, у которой просто сложились за 2000 лет определенные взгляды на вещи. То есть, ну, допустим, у людей там картинка христианин, это человек, кто ходит там постоянно в черном, там весь такой, значит, там из себя скорбный. Ну, нету этого в Писании. Наоборот, по поводу радости, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь, да, по поводу цвета одежды там ничего нет. Ну и так далее. Вот, с другой стороны, сама вот эта постановка вопроса, она немножко неправильная, потому что атеисты очень любят валить в одну кучу все религии, но это не совсем корректно, потому что христианство отличается от других религий. Я не буду сейчас вот такой популярный христианский мем эксплуатировать, что христианство – это не религия, потому что, ну, на самом деле это очень спорный тезис. Вот. Я понимаю, почему люди это говорят, но это такая очень спорная идея. Но так или иначе, христианство сильно отличается от других религий во всех отношениях. И прежде всего тем, что христианство, оно по сути, по своей, не система запретов. Да? То есть, конечно, в христианстве есть правила, есть предписания, есть запреты, но это далеко не самое главное, что там есть. Просто люди почему-то не отделяют христианство от всех остальных религий и как бы вот по инерции, по аналогии воспринимают христианство именно как набор заповедей, как набор правил. Но это все осталось где-то глубоко в Ветхом Завете. Весь Новый Завет, но совершенно другая. И прежде всего, как раз весть о свободе, о чем, я надеюсь, мы сегодня поговорим более подробно. И, собственно, мы же помним, что когда Господь говорил с фарисеями по поводу субботы, он как раз принцип сформулировал очень конкретный, что не суббота для, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, те заповеди, те ограничения, те предписания, которые Бог дает человеку, они преследуют, прежде всего, благо самого человека. То есть это не какие-то, ну, вот у нас же есть какие-то правила в жизни, там не суй пальцем в розетку, там не ходи на красный свет. Мы же не воспринимаем, я не знаю, запрет пить азотную кислоту как какое-то вот жестокое ограничение со стороны кого-то там, химиков, заговор химиков против человечества. Нет, мы понимаем. Ну,
знаешь, кто знает, вот сегодня вообще не поймешь, да.
Совершенно. Ну да, в наше время. Ну, в конце концов, было целое движение, где там народ пил какую-то хлорный отбеливатель в попытке спастись от всех болезней и так далее, там, со страшными последствиями. Причем целое движение рекламировали на YouTube. То есть, да, на самом деле в наше время уже ни от чего гарантированного быть нельзя, но я думаю, что здравый человек понимает, что есть какие-то вещи, какие-то запреты, которые преследуют именно безопасность человека, за ними стоит то, что называется правило, написанное кровью. Это вот ПДД, авиация, транспортная безопасность, вот вся вот эта вот история, это вещи, за которыми стоит реальная жизнь, реальная смерть людей. И, в общем, если мы не хотим пополнить собой список жертв этого процесса, то я думаю, что лучше к ним прислушаться. Вот. И Спаситель говорил: «Ступай, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь худшего». Да, и поэтому в христианстве посыл он как раз на то, чтобы человека избавить от опасности. И более того, даже вот эти правила, которые избавляют человека от опасности, это не самое главное в христианстве, потому что задача христианства – дать человеку гораздо больше того, и как раз то, на что человек никогда надеяться и рассчитывать не может. То есть, дать человеку сверх всего того, что можем приобрести своими силами. Поэтому значительная часть христианства, может быть, самая главная часть христианства, связана как раз с подарками, которые Бог нам дает, которые невозможно заслужить. То есть, какие там ограничения? Тот, который сына своего не пощадил, но отдал за всех нас, как мне с ним не дарует нам и всего. Ну, ты просил не с богословской точки зрения рассматривать. У меня как-то неразделимы все эти вещи. Я не могу.
Да, ну, ты правильно, ты хотя бы зашел с какой-то практической точки зрения, да.
Ну, наверное. Хотя... Вот. Да, а с другой стороны, опять же, ну, вот... Я думаю, что анархия и мать порядка – это не наш метод. То есть, ну, нельзя жить в мире, в котором нет никаких правил. Мы, когда выходим из улицы, из дома на улицу, мы, и даже когда стоим с постели, мы предполагаем, что мир вокруг нас работает по каким-то принципам и правилам. Если мы не знаем эти правила, и если мы подозреваем, что эти правила будут меняться каждую минуту, то мы, наверное, просто из постели не вылезем, потому что слишком страшно. Мы даже не будем уверены, что пол под нами не провалится, да, что там неожиданно вектор силы тярости не изменится, и мы там кверх ногами не начнем ходить. Вот, зажигая спичку, не будем уверены, что не полыхнет все сразу. Это сделает жизнь совершенно невозможной. Поэтому есть ограничения, это естественная часть нашей жизни, как природной жизни, вот того мира, в котором мы живем, так и нашей социальной жизни, нашей этической жизни, и в том числе самоограничения, потому что есть какие-то вещи, в которых мы сами себя останавливаем. Потому что... Поэтому вот тот факт, что в христианстве есть ограничения, не делает христианство чем-то страшным. Вот, особенно потому, что в христианстве они преследуют другую цель, потому что главная цель христианства с ограничениями как раз не связана.
Слушай, но существует ли абсолютная свобода, к которой так стремится человек? И к чему это может привести? Потому что вот эта идея про абсолютную свободу, там, свобода как главная ценность. Посмотрите, вот просто я проверил все это, знаешь, элементарно, задал поисковой запрос, значит, цитата о свободе. Я такого насчитался, прям.
Ну да.
Волосы дыбом по всему телу просто, понимаешь? И естественно, ну, может быть, это еще часть этих цитат, вырванных из контекста, текста, но это все там цитаты известных людей современности, да?
Ну да. Ну, мы тут с тобой у нас на канале обсуждали сказки Шварца, да, и там в «Обыкновенном чуде» есть вот этот заход на свободу как некую абсолютную ценность. Из уст волшебника это звучит, что придает некую пикантность всему этому вопросу. Но в общем и целом начнем с того, что в нашем мире вообще с абсолютами тяжеловато. Как-то у нас вот наш мир, он создан с определенными правилами, законами, предписаниями, о чем, в принципе, я уже говорил. То есть мы живем в мире, в котором определенные границы существуют. Мы можем их подвинуть, мы можем научиться их преодолевать, но есть какие-то вещи, которые мы преодолеть не сможем. Если верить Эйнштейну, мы не можем преодолеть барьер скорости света, да, то есть это физически невозможно. То есть как бы ни пыжились, у нас не получится. Можно его попробовать обойти, наверное, если мы, опять же, верим каким-то другим теориям, но вот какие-то вещи мы упираемся. Фундаментальные законы Вселенной мы изменить не можем. Если мне не нравится, что скорость свободного падения – это 9,8 там, метра на секунду в квадрате, то или там, наоборот, я уже физику плохо помню, но как бы, это моя проблема, так что мне это не нравится. Я не могу это сделать там, ни на метр больше, ни на метр меньше. Вот, поэтому с абсолютами здесь вообще большая проблема. Мы всегда в каком-то вот ограниченном состоянии находимся, и уже сам мир, в котором мы живем, подвигает нас к мысли о том, что у истоков этого мира стоит Творец, который не только всемогущ и разумен, то есть он ставит какие-то правила, но уже тот факт, что мы знаем, что в мире существует добро и зло, говорит нам о том, что у него есть некая этическая составляющая, это нравственное существо, и его представление о добре и зле является нормативным для всех нас. Поэтому мы не живем в мире, где мы можем и вправе делать все, что угодно. В нашем мире есть добро. В нашем мире есть зло, в нашем мире есть то, что правильно, в нашем мире есть то, что неправильно, и в нашем мире невозможно женатые холостяки и квадратные круги. То есть, есть базовые принципы, которым наш мир устроен, и этические, и физические. Поэтому даже атеисты, которые в Бога не верят, вынуждены с какими-то законами считаться. Так что про абсолют, я думаю, что здесь, в общем, особенно говорить не приходится. И поэтому возникает вопрос, когда люди говорят, что такое абсолютная свобода, что они вкладывают в это понятие? То есть, что они хотят видеть, вот какими они хотят видеть границы своей свободы? С чем они борются, от чего они пытаются уйти, что им не нравится, что им мешает жить в этой жизни? Вот, потому что свобода же – это не абстрактное понятие. Мы свободны от чего-то конкретного. Да? Мы свободны, как мы еще, наверное, поговорим, для чего-то конкретного. И поэтому вопрос главный, когда человек требует для себя абсолютной свободы, что именно мешает ему жить нормально и мешает ему быть счастливым. Как раз в этих частностях кроется подвох, потому что если нам мешают какие-то этические правила и предписания, мешает какая-то мораль, пускай даже человеческая, вот некие договоренности, которые существуют, то, соответственно, с этим человеком рядом страшновато находиться, потому что человек, который не считает для себя мораль неким абсолютным предписанием, который легко переступает через некие общепринятые нормы, который меняет местами понятие добра и зла, ну, это действительно вот такой патологический человек. Это, ну, что-то психопатическое, наверное, вот, что приводит как раз к каким-то массовым убийствам и всему прочему. Вот, и, собственно, в притчах мы об этом как раз читаем, что без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Вот, поэтому предписания и ограничения, которые установлены Богом, даже если мы в них не верим, если мы с ним не согласны, они установлены благим Богом для того мира, который он создан, и для тех людей, которых он создал для жизни в этом мире. То есть, соответственно, это как раз вот тот самый, та самая изначальная инструкция к использованию, которая к нам прилагается. Если мы пытаемся использовать себя вопреки этим вещам, ну, это как с бытовой техникой, да, то есть, если мы... Наверное, можно утюгом забивать гвозди, но он недолго проживет. Или там, не знаю, наверное, можно суп варить в чайнике, ну, это тоже как бы его рано или поздно погубит. Поэтому у каждой вещи есть свое употребление, своя цель, которая определена Богом, и будет лучше, если мы поймем эту цель, и поймем смысл, который в нашей жизни есть, и как-то сообразуемся с этим. Потому что, ну вот, как бы мы ни хотели, но выше себя мы прыгнуть не сможем, а если сможем, то это плохо закончится, скорее всего. Вот поэтому абсолютная свобода вот в таком понимании, как желание избавиться от любых ограничений или от тех ограничений, которые вот над нами есть, она обычно плохо заканчивается, потому что вместе с ограничениями плохими, навязанными нам какой-то грешной природой или неким злым умыслом человека, улетают и хорошие ограничения. Люди обычно косят все подряд. Ну и, кстати, интересно, что человека чаще всего обременяют как раз вот некие общепринятые нормальные моральные принципы. Человек стеснен такими вот рамками морали, ему хочется превзойти и решать самому себе, что можно делать, чего нельзя. Ну вот, наверное, так совершались все преступления в истории. Тварь ли я дрожащая или право имею?
Николай Бердяев, русский философ, писал, что человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко. Но смотри, вот эта дихотомия свобода-рабство, она была понятна во времена Христа и во времена апостола Павла, потому что рабство было такой общественной формацией, да, которой можно легко прибегнуть, чтобы что-то объяснить. Да? То есть, вот, люди жили, то есть, в церкви присутствовали одновременно и господа, и рабы могли присутствовать. Да? И когда можно было опереться на это, люди очень быстро понимали, а что вот для нас сегодня может быть наиболее понятным символом свободы, не свободы, как ты думаешь?
Ну, прошу прощения, я думаю, что на самом деле даже для Павла рабство не было символом. Я думаю, что для Павла рабство было неким типом, типологией. То есть такой более понятной, уменьшенной, повседневной версией того, что вообще происходит в целом в мире. То есть рабство человеку – это такая вот видимая параллель нашего рабства греху. То есть Павел указывает на какое-то видимое проявление нашей жизни, говоря о том, что в невидимом мире происходит все то же самое. В этом смысле я не думаю, что нам нужно искать какой-то новой аналогии или новый символ, потому что это хорошо работает, и я думаю, что даже нынешнее поколение зумеров и альф, в общем, знает, что такое рабство и чем оно отличается от свободы, хотя бы до уровня определения. Да? Раб – это человек по определению, который не свободен распоряжаться собой и который существует в формате вещи, да, то есть его можно купить, его можно продать, его можно подарить и так далее. То есть он сам себе не хозяин. Если они даже не знают, ну, это цифровое поколение, залезут в интернете, найдут в интернете, найдут там определение, там все написано. А я думаю, что вот поколение ближе к нашему с тобой, нас же в школе учили, мы не рабы, рабы не мы, мама мыла раму, рама мыла маму, то есть это все вот как бы такая история довольно понятная. Поэтому и даже в наше время рабство существует, то есть оно же никуда не делось. Оно, конечно, не то, которое было в древнем мире, не то, которое было в...
Ну, то есть она перестала быть нормой.
Оно перестало быть нормой, но мы же говорим не о том, что оно... То есть мы сейчас говорим не об этическом параметре, да, когда Павел пишет, что кто за вас призван рабом, рабом оставайся. Это не наша сейчас тема, хотя тема интересная, и, в общем-то, мы периодически затрагиваем ее в таком политическом характере у нас на канале, где-то вот в наших разговорах, но нас все интересует именно рабство как отражение некой духовной реальности, некой части нашей жизни.
Там зависимость.
Да-да-да. И ну, даже если мы говорим не о зависимости, а именно о конкретном рабстве, оно существует. То есть есть люди, которые оказываются в полном подчинении других людей, их лишают паспортов, у них снимают деньги, они могут уехать, они полностью, их жизнь и смерть полностью принадлежит другому человеку, они работают на другого человека, от своей работы ничего не получают. То есть они в качестве таких живых орудий используются. Причем еще вопрос, насколько то рабство, которое было, оно страшнее того рабства, которое и сейчас. Мне кажется, сейчас все гораздо хуже. Там хотя бы какие-то законы существовали, которые регулировали. Сейчас оно же вообще по беспределу существует, вообще вне всяких законных рамок. Тогда, по крайней мере, за убийство раба полагалось какое-то наказание по иудейским законам, там, по римским законам, а сейчас там человека загасили, закопали в лесу, и все, никто его никогда не найдет. Только если как бы обнаружить сам факт убийства, потом человека будут судить. Вот, поэтому я думаю, что аналогия, которую Павел проводит, она совершенно однозначно работает и сегодня. И я думаю, что не нужно ничего другого придумывать, потому что, вот помимо всего прочего, по одной важной причине, потому что существует в Писании центральная тема, которая описывает то, что сделал для нас Бог, и это тема искупления или тема выкупа, выкупа из рабства. Если мы с вами уберем идею рабства, вместе с ней уйдет и тема выкупа. Мы не сможем это понять, и, соответственно, мы вынесем за скобки именно то, что делает сотериология, учение о спасении христианским. Да, Бог, против которого мы взбунтовались, которого мы ненавидели, он отдал своего сына, Бога Сына Иисуса Христа, в выкуп за нас, для того, чтобы нас, его ненавидящих, выкупить у смерти, у греха, у вечной погибели, там, у проклятия, вот, и даровать нам жизнь. То есть он обменял жизнь одного на жизнь многих. Вот, и поскольку жизнь была жизнь Бога-человека, это было возможно. То есть, как грехом одного грех вошел в мир, а грехом смерть, так вот, соответственно, искуплением одного жизнь перешла на всех человеков, как пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Поэтому я бы очень-очень-очень не хотел, чтобы понятие рабства, оно куда-то испарилось с христианского лексикона в этом смысле. Да, вот. Ну, и, кстати, и в другом, потому что мы же говорим еще о том, что мы рабы Божьи, и это тоже следствие, да, там как бы аналогия достаточно простая. Господь нас купил, он нас выкупил от смерти, значит, мы принадлежим ему. Соответственно, мы не свободны в этом смысле, да, то есть мы... У нас есть господин, хозяин, мы как бы вот обязаны ему своей преданностью, но парадокс в том, что он к нам, как к своим рабам, не относится, он к нам относится, как к своим детям. То есть, он нас выкупил, но сделал нас своими детьми. В каком смысле? Примерно как это происходит в фильме «Бен-Гур», когда там вот, значит, раб на галере, вот этот бывший князь иудейский Бен-Гур спасает своего военачальника, и тот в качестве благодарности делает его своим сыном, причем наследником единственным, да, там кольцо ему дает, все остальное. Ну, там, конечно, другая фабула, там некая заслуга, он, значит, спас за эту благодарность. Здесь все по чистой милости, абсолютно без каких-то заслуг и усилий с нашей стороны, но результат тот же самый. Мы, как бы, по факту тот, кого Господь выкупил, да, но мы к нам относится как к детям. Вот. Главное, чтобы мы не забывали о том, кому мы обязаны тем, что у нас есть. Вот. Поэтому, если мы уберем понятие рабства, это, мне кажется, плохо закончится для христиан. Не надо искать новых параллелей. Ну, может быть, какие-то образы более современные, они помогут что-то понять, но вот избавляться от этого я бы точно не стал.
Слушай, ну с какими тогда реальными ограничениями связана, ну, духовная жизнь христианина? Вот с чем человеку придется расстаться, если он вступит на путь веры и христианской жизни? И почему?
Ну, это очень большой вопрос, потому что закон в Писании представлен достаточно объемисто, начиная от самых конкретных предписаний и заканчивая самыми серьезными предписаниями. То есть, ну, начнем с 10 заповедей. Да не будьте других богов, не употребляй имя Господне в суе, да, там, почитай день субботний, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не, ну и так далее. То есть, почитай родителей, конечно, да, пропустил. То есть, на самом деле у нас есть и повеления, и ограничения, которые Писание нам дает, и значительная их часть, то, что называется нравственный закон, она с Ветхого Завета осталась неизменной. Какая воля была, Божья была тогда, такая она осталась сейчас. Закон заповедей, который был в Израиле упразднен, а нравственный закон остался. И к этому Новый Завет добавляет еще определенное количество ограничений и правил, в том числе какое-то количество самоограничений, которые не прописаны конкретно, но которые говорят о том, что мы по любви какие-то вещи не должны делать, если они вредят другим людям. То есть в них нет ничего по себе плохого, но именно вот некое проявление любви в нашей жизни должно быть, и оно ограничивает нашу свободу тоже. Поэтому, конечно, когда мы становимся христианами, мы от каких-то вещей неизбежно отказываемся, какие-то вещи мы, наоборот, начинаем делать. И какие-то вещи мы добровольно оставляем, иногда на время, иногда на совсем, ради хороших целей. Я уже говорил, что это преследует цель блага самого человека нашего. И опять же, важно понимать, что не смысл христианства в этих ограничениях. То есть он вот как бы это все очень такое, такая техническая сторона христианства. Это важно, это необходимо, но как бы вот смысл не в этом, это что-то, что существует ради чего-то большего. Но, конечно, человек, который стал христианином, его жизнь, она неизбежно должна измениться. Другое дело, что если человек христианин, для него эти изменения, они естественны и нормальны, потому что он начинает смотреть на вещи другими глазами, он начинает смотреть на вещи, ну, Божьими глазами, да, с точки зрения Бога, и то, что Бог ненавидит, то, что противоречит воле Божией, для христианина становится естественно отвратительно, то есть он не хочет делать те вещи, которые Богу не угодно. А другое дело, что как бы мы это делаем добровольно, то есть мы не ощущаем это как какое-то тяжелое бремя, если мы христиане, для нас это нормально, это естественно, это хорошо. Ну, собственно, опять же, немножко так вот сместите, если акцент в другую сторону, вот если мы посмотрим на семейную жизнь, мы же из любви к нашим ближним мы ограничения какие-то на себя накладываем, да, то есть, если у нас там отдыхает уставший там член семьи в соседней комнате, мы не будем кричать, там, включать телевизор, что-то еще. А, то есть, мы свободны, да, мы можем это делать, да, нас там накажут, если мы это сделаем, нет. Ну, особенно, если наш член семьи, он не способен на нас там накричать или ударить нас по затылку. Но мы это делаем из любви, и более того, как бы, если мы любим на самом деле своих ближних, мы это делаем с радостью. Вот то, о чем пишет апостол Павел, да, там, в почтительности друг друга предупреждайте, да, там, будьте друг от друга там, снисходительны, милосерды, с нежностью друг к другу относитесь. То есть, это вот такая вещь, и поэтому христианство не зря описывается как большая семья, отцом, в которой является Бог. Это вот семейные отношения – это, наверное, самое близкое отношение к отношению с Богом, которое есть только на земле. И в этом смысле ограничения приобретают совершенно другой характер. Но эти ограничения вполне реальны. Да? То есть, вот, ну, опять же, другое дело, что часть этих ограничений, они вполне этически понятны, то есть, даже атеисты понимают, что воровать или убивать – что? Да? То есть, это просто некие вот законы, которые Бог установил, которые до сих пор сохраняются в искаженном виде в сердце каждого человека. А есть какие-то именно конкретные для христианства предписания, которые для людей внешних по отношению к христианству совершенно непонятны. То есть не понимают, почему вот так это нельзя делать. Но в большинстве случаев ответ очень простой, потому что такова воля Божия, и дело даже не в том, что такова воля Божия, а Бог создал этот мир в соответствии с своей волей, и нас создал в соответствии с своим замыслом, поэтому для нас это правильный способ существования. Если мы пытаемся жить вопреки воле Бога, создавшего нас, мы живем вопреки базовым инструкциям, и поэтому рано или поздно что-то сломается. Но это, конечно, не главная причина. Главная причина – мы любим Бога, мы Ему послушны от всего сердца, и мы хотим делать то, что угодно Ему. Вот, поэтому тяжким бременем для христианина это быть не должно.
Угу. А вот так-то так. У нас есть комментарий, Алла написала: «Доброго времени». Так сам вопрос о том, что Иисус Христос подразумевал под духовной свободой, как же тут без богословия обойтись? Рабству греху противопоставляет свободу в Иисусе Христе. Не своими силами мы становимся праведными, но жертвой Сына Божьего ради нас грешных. Хочется сказать аминь и аллилуйя. Вот, да. И Ольга Кислицына написала: «Преступления были совершены на низких вибрациях сознания. Когда люди повышают свою осознанность, то плохого уже делать не хочется ни другим, ни себе, а хочется радовать, любить, общаться и созидать».
Ну, это, знаете, так из серии есть такая старая карикатура, да, когда, значит, мальчик, его очень расстраивает, что когда он стреляет из лука, он попадает куда-то не туда, мимо мишени промахивается. Поэтому сначала стреляет, а потом вокруг стрел рисует мишени. Так сказать, в яблочко. Вот здесь примерно так. То есть, мы берем какую-то реальную проблему вокруг себя и потом накручиваем вокруг нее объяснение какое-то, которое, собственно, устраивает нас в силу нашего мировоззрения. Я с уважением отношусь к взглядам там, Ольги, как и любых других людей. С уважением не в том смысле, что я с ними согласен, а в том смысле, что у вас есть право смотреть на вещи таким образом. Я не имею права вас лишать этого права. Но, по крайней мере, попытаться у меня тоже есть право вам как-то объяснять что-то по-другому. Принципиальная разница между вот тем, о чем вы говорите, и тем, о чем говорю я, заключается в том, что я это говорю не потому, что я это придумал, не потому, что это вот как бы моя точка зрения, которая мне нравится. В данном случае я пытаюсь выразить в таких коротких, может быть, не совсем качественных словах то, что говорит автор и создатель Вселенной. То есть, в общем-то, мы здесь пытаемся изложить как раз вот ту базовую инструкцию, которую сообщил нам тот, который этот мир создал. В его мире там не предусмотрено низкие вибрации, высокие вибрации, тонкие эфиры, толстые эфиры там, и все остальные вещи. Там объяснение тех вещей, которые мы делаем, оно гораздо более простое. Это греховная развращенность человека, грех, который живет внутри нас самих, грех, который, собственно, стал нашей природой. И наши поступки греховные – это следствие той греховной природы, которая в нас существует, и человеку обычному, вот без Бога, без Божьей помощи, бороться с этим греховным началом практически невозможно. Даже христианину с этим тяжело приходится. Но вот именно когда мы рождаемся свыше, когда Бог делает нас новым творением, Он дает нам удивительную свободу, от, в том числе от своей греховной плоти, то есть дает нам возможность ей сопротивляться, ей бороться, жить вопреки ей, укрепляя силы Святого Духа. Ну, опять же, поймите, мы так в коротком режиме здесь работаем, поэтому это такой очень маленький, краткий, краткая зарисовка на тему христианского богословия. Конечно, тут дольше надо было говорить, но разница есть между тем, что говорите вы, тем, что говорит Бог. Я Богу больше верю в данном случае, уж не в защите. Вот, при всем хорошем отношении к вам и кому-либо еще.
Да, еще Алла написала: жить верой в это освобождает от страха, что не можешь угодить Богу своими силами.
Ну, опять же, с этим сложно поспорить, и даже я бы не стал спорить, собственно, так оно и есть. Да.
Еще одна цитата известного нам с тобой, да и многим, писателя-фантаста Роберта Хайнлайна, который писал: «Я свободен, какие бы правила меня ни окружали. Я свободен, потому что знаю, что я один несу моральную ответственность за все, что я делаю». Ну, вопрос там, понятно, что все у Хайнлайна с верой и ответственностью все было очень сложно, но он как раз поднимает вопрос соотнесения свободы и своей ответственности. Да? Когда, вот, знаешь, для начала, вот что такое духовная свобода, которой говорит Христос, да, и говорит неоднократно, если там сын освободит, да, вот вы истинно свободны будете, да. С чем она связана, ну, имеется в виду Сын Божий, да, с чем она связана и как она вообще обеспечивается, эта духовная свобода?
Ну, давай грокнем этот вопрос. Значит, хорошо. Духовная свобода – это, опять же, не отсутствие каких-то правил или ограничений. Что важно понимать, правила ограничения, они встроены в эту систему, это нормально. То есть, собственно говоря, наша свобода в том, что мы понимаем смысл этих ограничений, мы с ними сознательно как-то взаимодействуем, мы понимаем, что они существуют для нашего блага. Но вообще свобода христианина, она, конечно, прежде всего связана с тем, что мы освобождаемся от рабства греху. Вот то, о чем я Ольге как раз немножко выше пытался говорить. Естественное состояние человека – это состояние рабства. Мы рождаемся в состоянии порабощенности греху. Это причем рабство не человеческое, социальное. Вот, ну, из рабства человеческого можно там убежать, там, ну, как-то вот
освободиться, да,
там. Да, или там, допустим, там выкупить себя, или как-то там подмазать своих тюремщиков, чтобы они тебе лучшие условия создали. А здесь такое вот рабство именно оно мертвое, оно бездушное. Это рабство, ну, такое же, как рабство закону тяготения. Да? Мы не можем тут взять, подпрыгнуть и улететь. Не работает. Это тот греховный груз, те греховные кандалы, которыми мы привязаны и которые мы не можем разорвать своими силами. Это выше наших сил. И это портит всю нашу жизнь, нас влечет к вечной погибели. И поэтому духовная свобода, конечно, это избавление от власти смерти, от избавления от власти греха, избавление от власти плоти, избавление от власти сатаны. То есть, вот тех вещей, которые вокруг нас есть, они совершенно реальны, это тот мир, в котором мы живем, даже если мы эти вещи не видим или не верим в их существование, но они совершенно оказывают влияние на жизнь человека. Вот что касается христианина, они не перестают на нас влиять, но они уже не способны нас подчинить себе. То есть наша свобода заключается в том, что мы перестаем быть послушными инструментами всех вот этих вещей. И, соответственно, мы обретаем свободу жить в соответствии с тем замыслом, который Господь для нас изначально выстроил, в соответствии с которым Он нас создал, в соответствии с той волей, которую Он для нас прописал. Вот. И именно потому, что мы понимаем, что эта воля благая, угодная и совершенная. И ничто в этом мире не можно остановить, даже смерть, потому что если мы в результате погибаем или умираем, то мы знаем, что наша вечная жизнь продолжается, и более того, там как раз уже не будет ни греха, ни смерти, ни всего остального. То есть там, как пишет апостол Павел, это несравненно лучше. Вот. Но даже здесь, находясь в этом мире, мы не рабы этого мира, вот. Мы не рабы, рабы не мы, вот. Мы Божьи дети, дети Бога, который отдал своего сына, и вместе с ним действительно дарует нам все. Сейчас он дарует нам в каком-то ограниченном режиме, но мы знаем, что он приготовил для нас царство там, где нас ожидает, и все. Поэтому вот мне кажется, что духовная свобода, она именно об этом. Да, о свободе быть христианами, о свободе жить правильно. Потому что человек без Бога, он свободен во многих отношениях. Он не свободен только от греха, он не свободен именно вот от этого злого, порочного начала, от которого невозможно убежать. То есть любые человеческие силы, или там самоограничения, или там самоистязание не способны человека избавить вот от этого греха, въевшегося в нашу природу. И только когда Господь совершает это чудо нового творения, дает нам новое рождение, связь разрывается, и мы способны уже жить так, как нужно. Так. И нам это начинает, и мы, нам нравится, потому что Бог не просто делает нас новым творением, еще вкладывает в нас веру, вкладывает в нас любовь, вкладывает в нас остальные вещи, которые называются плодами Святого Духа. И, соответственно, мы хотим жить такой жизнью, нам нравится такая жизнь, мы хотим поделиться ей с другими. Это такая вот вещь, которая свойственна христианам. А обеспечивается это тем, что сделал для нас Господь. То есть, по сути дела, весь смысл этого изменения, вся суть христианской жизни, нашего спасения сводится к тому, что Господь совершил на Голгофском кресте. Это в объективном смысле, да, где Он взял на себя грехи всех нас, умер и воскрес, чтобы нас искупить, и тем самым примирить нас с Богом. Вот. А в субъективном смысле это момент, когда Господь делает нас новым творением, и когда Он дарует нам праведность в глаза Бога, то есть то, что христиане называют оправданием. Если мы используем картинку, которую христиане издавна используют, Мартин Лютер называл это блаженным обменом, то есть он забирает нашу грязную одежду вины, нашу грязную одежду неправедности. Да? Но праведность – это когда мы не виноваты перед законом, да? Когда у нас как бы с нас не спрашивают за то, что мы сделали. Нас объявляют невиноватыми. Вот, соответственно, Господь забирает нашу вину, берет ее на себя и возносит ее на крест, а взамен отдает нам свою праведность. Это, конечно, такая картинка, она очень художественная, но смысл ее довольно понятен. Когда Бог смотрит на нас, Он видит нас праведными, потому что Христос нас искупил. Хотя, в общем-то, мы с вами в реальности несовершенные люди. Мы по-прежнему носим на себя греховное тело и творим какие-то нехорошие вещи, хотя мы их ненавидим, и любим Бога, и любим ближнего, вот, но в глазах Бога мы праведны. Другое дело, что если мы христиане, действительно христиане, то мы тяготимся вот этим состоянием остаточного греха, который есть у нас вокруг нас, и мы хотим быть такими, вот какими Бог нас видит. Для нас это важно. И пока вот эта вера, пока это покаяние, ненависть к греху, любовь к Богу, любовь к ближнему в нашей жизни есть, и, собственно, есть христиане. Вот, поэтому Бог нас делает таким. То есть, это вот исключительно от Него зависит, от Его благой воли и Его благого, милосердного участия в нашей жизни.
Вот, еще комментарий от Ольги Кислицыной. «Если бы человек с рождения знал себя, то Христу не было бы надобности приходить на землю. Грех – это ошибка, это потеря себя в своей божественной сути, надо чувствовать себя».
Ну, понимаете, если человек… Есть такая фраза, по-моему, закон Мерфи так звучит. «Если врачи знают, как называется твоя болезнь, не факт, что они знают, как ее лечить». А, значит, если, ну, если даже предположить, что вот мы с вами говорим на одном языке и во фразы вкладываем один и тот же смысл, даже если теоретически человек, рождаясь, понимает, что он грешник, совершенно не факт, что он от этого греха может избавиться. То есть, ну, человек не может своими силами взять и выйти из себя, а избавиться от своей собственной природы. Это как раз тот органический, даже не дефект, а это вот органическая абсолютная развращенность, органическая в смысле присущая нам постоянно с рождения, которое в нас есть, от которой мы избавиться не можем. Требуется хирургическое вмешательство извне для того, чтобы нас из состояния смерти перевести в состояние жизни, потому что Писание описывает нас как мертвых людей, рабов греха, по природе чад гнева, которые рабы мира, плоти и сатаны. То есть, чтобы вырвать нас из этого духовного плана, из этого духовного плена, необходимо вмешательство Бога, необходимо вмешательство свыше, для чего и нужно искупление Христа. Да, поэтому искупление Христа нужно просто потому, что мы грешники, независимо от того, понимаем мы это или нет, другого способа нас искупить, примирить с Богом, решить наши проблемы не существует. Вот, то есть, путь христианский, опять же, мы говорим о христианстве, это не путь самоспасения, это путь того, что Бог делает для нас. И грех – это не забвение своей божественной сущности. Ну, начнем с того, что человек не обладал никогда божественной сущностью, но он, по крайней мере, обладал святостью в том смысле, что он мог общаться с Богом лицом к лицу и при этом оставаться в живых, потому что он был так же свят, как Бог, и в нем не было греха. Это сейчас мы не можем с Богом лицом к лицу столкнуться и остаться в живых, потому что разница настолько велика, что мы просто скончаемся от осознания своего недостоинства. Но грех – это момент, когда мы утратили эту первородную святость, первородный грех, когда наша природа была окончательно испорчена, и вслед за испорчей природы, да, вот когда зло, смерть и все остальное вошло в нашу жизнь, начало меняться и наше мышление. Мы перестали воспринимать вещи так, как воспринимает их Бог. Добро и зло стало меняться местами. То природное понимание того, что можно, того, что нельзя, того, что правильно, того, что неправильно, оно постепенно размывалось до тех пор, пока мы не начали делать зло с ненасытимостью. Ну, собственно, что я вам буду рассказывать. Послание к Римлянам, первую главу открываете, и там, начиная с 19 стиха, ну, даже с 17, может, там совершенно чудесное описание, очень грустное, но очень красивое в каком-то смысле того, что с нами произошло. Я к этому вряд ли что-то смогу добавить.
Алла написала: «Ограничение, закон отражает характер Бога и его предпочтения, поэтому мы через них и учимся быть похожими на него». Правильно так сказать?
Ну, в каком смысле? То есть, на самом деле, конечно, по идее, человеку, рожденному свыше, закон был бы уже не нужен, да, потому что Писание говорит о том, что любовь не делает ближнему своему зла, поэтому она исполнение закона. Но вся проблема в том, что мы в момент, когда рождаемся свыше, мы не становимся мгновенно святыми праведными, мы не обретаем свободную, совершенную любовь, совершенную веру. А поэтому для человека верующего закон остается в качестве такого корректирующего средства, да, некоего наставления в тех вещах, которые мы с вами еще не понимаем. Но закон – это все-таки такая временная, земная вещь, он не вечно существует, он появился с грехопадением и исчезнет с момента, когда грех закончится. Это вот именно то, что существует для решения конкретной проблемы. Поэтому в жизни христианина закон носит именно такую функцию, и он не способен нас сделать праведным сам по себе. Закон всего лишь идет нас к покаянию, закон всего лишь напоминает нам о том, что мы грешные люди, и когда мы забываем о том, что Бог от нас хочет, закон напоминает нам о воле Божьей. Но меняет нас Евангелие, меняет нас весть о том, что Христос взял на себя наши грехи, вознес их телом своим на крест, умер и воскрес для того, чтобы даровать нам спасение и вечную жизнь. Вот именно эта весть, она действительно нас меняет.
Хорошо, значит, тогда знаешь что, вот как раз к вопросу: свобода от чего или свобода для чего? В чем разница?
Ну, я не думаю, что есть как бы фундаментальная разница. Свобода есть свобода. А вот другое дело, что у нее есть две стороны. Ну, начнем с того, что свобода – это всегда свобода от чего-то. То есть свобода ни от чего не бывает конкретного. Вот. И мы свободны от очень многих вещей. Если мы говорим о христианской свободе, да, мы свободны от греха, не свободны. Тут важный момент, да, мы свободны от наказания за грех, мы свободны от власти греха, но пока еще не свободны от присутствия греха. То есть грех в нашем мире есть, и он живет в нашей плоти, которую мы таскаем на себе до конца нашей жизни. Но мы свободны от его власти, и поэтому вот задача христианина не позволить, чтобы грех нами командовал. Мы свободны от смерти, несмотря на то, что наше физическое тело умрет, мы знаем, что мы будем жить вечно. И в этом смысле мы смерть, опять же, не имеет над нами власти. Мы свободны от сатаны, и хотя он бродит вокруг нас, как рыкающий лев, как пишет апостол Петр, ища кого поглотить, мы понимаем, что он не имеет над нами власти, и до тех пор, пока мы не даем ему места в своей жизни каким-то образом, он не может просто взять и захватить над нами власть или сделать нас своими, снова сделать нас своими подданными. Мы свободны от мира, в том смысле, что в этом мире развращенном мы можем оставаться светилами неукоризненными, да, вот жить христианской жизнью, следуя тем правилам, которые действительно Господь нам дал, несмотря на то, что за это, может быть, придется платить свободой, жизнью или какими-то неприятностями. В этом смысле свобода есть. Свобода от стыда. Она тоже такая в этом мире ограниченная, потому что мы все равно грешим, и мы каемся перед Богом, но, по крайней мере, у нас нет вот этого вот бесконечного чувства стыда, которое просто съедает и сжирает изнутри, мы понимаем, что Господь милостив к нам, да, то есть он не то чтобы закрывает глаза на наш грех, но он возложил наши грехи на Христа, то есть этот стыд не мешает нашему общению с Богом. Это свобода от страха, как справедливо сказала Алла, да, совершенная любовь изгоняет страх, и мы приходим к Богу, понимая, что мы грешные, несовершенные люди, но понимая, что Бог смотрит на нас через призму крови Христа и воспринимает нас как праведных, и он уже примирился с нами. Свобода от очень многих вещей, и в этом смысле они очень конкретны, очень важны, и вот действительно важно понимать эти моменты, чтобы оценить степень и качество благодати, которое Бог нам дал. А вот свобода для... Опять же, свобода может быть бесцельной, конечно, мы можем наслаждаться свободой просто так. Вот. Дали человеку свободу, он сел под дерево и сидит. Радостно и свободно, и хорошо. И даром сам по себе это тоже неплохо. Но вот для христиан понятие свободы для, оно обретает совершенно особый смысл. Потому что теоретически, если, ну, не если, а в тот момент, когда мы стали христианами, Господь мог бы взять, забрать нас из этого мира и в небесное царство поместить, потому что он уже даровал нам спасение, он уже сделал нам снова творение. Ничего больше мы к этому добавить не можем. Более спасенным мы стать не сможем. Там, больше благодати мы не обретем, чего бы мы ни делали в этой жизни. Но Бог оставляет нас в этом мире для того, чтобы мы здесь служили другим людям. Да, и вот мы с вами призваны использовать ту свободу, которую мы обрели, для того, чтобы выполнять волю Бога на земле, в своей жизни и по отношению к другим людям. То есть для нас вот это понятие «для», оно обретает характер служения. Да, для не как, что мы можем заработать еще своей свободой, да, вот, какие еще медальки мы можем повесить себе на грудь, или там, какие погончики мы там можем получить, а именно как мы можем использовать свою вновь обретенную свободу, что будет трудно и опасно, для того, чтобы послужить другим людям и для того, чтобы воля Божья на земле выполнялась. И вот именно этот момент, он как раз очень-очень нужен. Лютер в этом смысле так очень парадоксально выразился в книге о свободе христианина. «Христианин – свободный господин всего и не подвластен никому. Христианин – покорный слуга всего и подвластен всем». Вроде бы казалось парадокс, но мы живем в этом парадоксе. Павел об этом писал, да, «хотя я свободен ото всех, я всем поработил себя, чтобы приобрести хотя бы некоторых». Да, вот. В этом смысле мысль Павла более развернута и, наверное, немножко более понятна. Мы в реальности могли бы на всех махнуть рукой и, в общем, собственно, жить только для себя, потому что мы уже получили все, что Бог нам только мог дать, и никто нас этого отнять не может. Но поскольку Господь вместе с этим даровал нам любовь к Богу, любовь к людям и ненависть к греху, то для нас естественным желанием, потребностью, необходимостью, если хотите, является служить другим людям. А до тех пор, пока мы живем на земле, вот мы призваны использовать нашу свободу вот для этого. А наоборот, использовать свободу для прикрытия греха или использовать свободу для того, чтобы обременять наших немощных братьев и сестер, делая вещи, от которых они изнемогают, Писание нам запрещает. Это мы делать не должны.
Да, и наше время подошло к концу, и в окончании нашего размышления на вопросе свободы и ограничений, да, хотел процитировать небольшой отрывок из послания к римлянам, который мы уже цитировали. 8 главы, с 1 стиха, «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, и живущие по духу о духовном». Чему мы с Дмитрием Розетом вам и желаем, дорогие друзья, жить не по плоти, а по духу. Спасибо большое. Дмитрий Розет сегодня был с нами. До свидания, друзья, и да благословит вас Господь.
С Богом.